Компания Facebook была вынуждена закрыть одну из своих систем искусственного интеллекта после того, как программисты обнаружили, что боты стали общаться не на английском, а на собственном придуманном языке.
Роботы общаются без нас и принимают решения.
И совершенно неизвестно, о чем они там говорят.
Компания Facebook была вынуждена внести коррективы, вылечить эту ситуацию ампутацией, как мы понимаем, да? И все фобии, все наши страхи с 20 века на тему того, что же нас ждет и что с нами сделает искусственный интеллект, они как-то сразу всплыли автоматически. Да? Мы решили сориентироваться, возможно, да, попытаться понять, что это было в случае с Facebook. Ну, как минимум понять, где сегодня искусственный интеллект уже есть, откуда его уже не убрать, где он будет завтра, ну и действительно судный день по известному фильму нас ждет или нет. Пытаемся сориентироваться, и в этой, казалось бы, легкомысленной, на самом деле серьезной теме нам будут помогать настоящие профессионалы. С удовольствием представляем нашего первого собеседника — Сергей Уласин, директор по разработке компании Acronis, создатель чат-бота Евгений Густман, который прошел тест Тьюринга. Сергей, здрасте, как вы нас слышите?
Здравствуйте. Слышу хорошо.
Слышите хорошо. Первый вопрос очень простой. Новость, которую мы с вами сегодня обсуждаем про Facebook, она ведь действительно интересная. Она ведь действительно говорит о том, что человек, ну, мягко говоря, не все понимает на данный момент. И вот практически на старте искусственный интеллект берет и уходит в самостоятельное плавание. И мы не знаем, что с ним делать и как его себе подчинить.
В некотором роде так. Но что можно сказать? То, что надо разрабатывать язык, внутренний язык для роботов, мне говорили в университете еще 30 лет назад, но только сейчас это стало возможным. Единственное отличие в том, что если мне раньше преподавали, что мы будем разрабатывать этот язык, то сейчас, получается, ситуация немного изменилась, и роботы этот язык разрабатывают сами.
Вот это очень изменилось интересно. Как давно? Когда его, скажем так, отпустили в самостоятельное плавание? Кто это сделал?
На самом деле ситуация изменилась совсем недавно. Можно сказать, это где-то 10-е годы нашего века, когда стали активно развиваться различные методы так называемого дип-лёрнинга или глубинного обучения. Это, скажем так, нейронные сети второго поколения. И что интересно, стало возможным благодаря геймерам. Потому что именно благодаря геймерам были разработаны новые мощные видеокарты, которые, как оказалось, побочным эффектом, обладают очень мощными вычислительными возможностями и прекрасно подходят для моделирования в нейронных сетях. Соответственно, сейчас современные сети, например, ImageNet, которая победила в конкурсе по распознаванию изображений пару лет назад, у нее 17 или даже, по-моему, 30 внутренних слоев. По сравнению с традиционными нейронными сетями первого поколения, где там один или два внутренних слоя.
А дайте нам термин «слой». Это что такое, чтобы мы понимали?
Слой — это набор нейронов, которые объединены в одну группу. И каждый слой, он связан с другим слоем, разными типами связей.
Да, становится страшновато.
Так, синапсы.
Ну, то есть наш просто мозг уже не дотягивает, или мы не знаем, сколько у нас там?
Нет, слоев? Нет, на самом деле, сколько слоев мы точно не знаем, но по количеству нейронов всем существующим нейронным сетям до человеческого мозга еще очень-очень далеко.
А давайте во времени померим. Очень-очень далеко — это не значит, что нельзя до туда добраться, правда же?
Это да. Сейчас я не готов сказать точный прогноз, потому что ситуация меняется очень быстро. Но, наверное, 5-10 лет, и мы достигнем мощности мозга человека.
Всего, я бы сказал, 5-10 лет. Я хотел аккуратно спросить, это 21 век или 22-й?
Понятно.
Сергей меня опередил. Это послезавтра, ребята.
У нас не так много времени. Сергей, а скажите, вот по факту, как выглядит искусственный интеллект сегодня?
Где он есть уже? Вот мы живем, мы к чему-то привыкаем и не думаем, как это работает.
Ну вот даже простой вопрос у меня по поводу моего айфона. У меня есть Siri, с которой я иногда от тоски разговариваю. Это он?
Да, это том числе одно из проявлений искусственного интеллекта. Я бы хотел, наверное, с точки зрения практической, выделить 5 основных направлений, с которыми, в общем-то, уже все сталкиваются. Первое – это распознавание изображений и видео. Когда программа может сказать, что на этой картинке изображена машина, на этой самолет, а на этой группа людей. То же самое для видео. Второе направление – это речь, когда машина транслирует человеческую речь в текст. Значит, и, соответственно, третье направление, которое логично вытекает из второго, это понимание естественного языка в самых разных проявлениях.
Ну, это вот как раз Siri и есть.
Да, да. То есть Siri – это весьма простой голосовой помощник, который понимает ваши интенты или намерения, пытается выделить из них сущности и выполнить определенную команду. Вот. Большое направление, безусловно, это все, что связано с роботами, автоматическими автомобилями и прочими устройствами. И вот то, что мне очень импонирует, очень интересно, это, наверное, можно выделить отдельной темой, называется обучение с подкреплением. То есть это алгоритмы, которые позволяют обучать различных агентов длительным действием. Ну, к примеру, игра в шахматы, игра в игру Go, когда компьютер недавно обыграл чемпиона мира, причем неоднократно. Это очень интересная и сложная проблема, потому что в классических алгоритмах вы хотите получить все и сразу. Сразу победить одним действием. В шахматах или в Go такое невозможно, и программе надо иногда поддаваться, иногда надо обманывать, иногда надо жертвовать фигуру для того, чтобы выиграть цел. Вот такие алгоритмы называются алгоритмы обучения с подкреплением или reinforcement learning, и за ними будущее.
А вот можете нам привести пример, не знаю, применение искусственного интеллекта самого массового, который, я не знаю, у каждого есть уже практически, да, или есть у какого-то максимально возможного из всех остальных вариантов применения ИИ на данный момент. Это что? Чтобы мы понимали, в какой угол квартиры нам смотреть, где он спрятался.
Ну, то, что есть в телефоне, это голосовой помощник, раз, распознавание лиц на фотографии, к примеру. Так. Это два. Это тоже алгоритмы, в том числе искусственного интеллекта. Не обязательно основанные на искусственном интеллекте. Это могут быть просто алгоритмические подходы. Но много и алгоритмов на основе искусственного интеллекта.
Хорошо.
Опять же, поиск в Google, Яндекс, они все используют алгоритмы искусственного интеллекта.
То есть пока это, в общем-то, работа твоя с помощью мобильного гаджета в сети, по большому счету, здесь это все сосредоточено. Где-то дома, где-то в быту, этого пока мы не видим.
Пока это не очень распространено, но, к примеру, у Амазона есть такой прекрасный помощник Эхо, когда можно его поставить, он понимает команды. Понятно, что так как это Amazon, и он продает свой контент, то в первую очередь Эхо хорошо подходит для покупки, например, какого-то музыкального контента на Амазоне. Но это развивается дальше.
Ну, теперь совсем практический вопрос. А кто и как двигает этот вопрос вперед, ну, помимо Китая, предположим?
На самом деле, кроме Китая, все крупные IT-компании работают в этом направлении. Это и Google, это и Amazon, это и Facebook, Microsoft. У всех этих компаний есть так называемые когнитивные сервисы. Эти сервисы используются как для внутренних нужд компании, так и для сторонних разработчиков. Эти сервисы доступны, их, на них можно подписаться, заплатить некоторые деньги и их использовать. К примеру, сейчас любой разработчик может подключить сервисы, допустим, Microsoft для распознавания лиц на картинках, на фотографиях. Или, к примеру, чтобы проиндексировать свое видео и сказать, на каком, вот я на такой-то минуте появляюсь в этом видеоролики, а на такой-то в этом видеоролике. Или, к примеру, получить аудиоскрипт с фильма и распознать его в текст и, например, искать какие-то диалоги.
Еще несколько лет назад это очень плохо работало, там получалась страшная абракадабра, но, как мы понимаем, ситуация меняется.
Ситуация изменяется кардинально. То есть автоматический перевод, например, у Google, например, с русского на русский, то есть автоматические субтитры сейчас работают прекрасно.
То есть в этом просто... Сергей, смотрите, сейчас мы видели буквально 2 недели, по-моему, назад эту историю, как человек придумал, как спрятать свое лицо от распознавания. Он буквально фломастером себе нарисовал определенную сеточку на лице, и стало, как бы, было объявлено, что таким образом можно спрятаться. Пока это вроде бы как работает. Но через 5 лет, 10, когда нейронные сети станут, как у нас, у живых существ, это, очевидно, уйдет в прошлое. Можно ли будет спрятаться через 10 лет от системы, от контроля всевидящего ока?
Я думаю, через 10 лет тоже можно будет спрятаться. Просто алгоритмы маскировки будут другие.
Обнадежили. Все наши параноидальные внутренние нотки, они чуть-чуть подвыдохнули, подуспокоились. Нет, Оль?
Самое важное в том, чтобы понимать, как алгоритм работает, и после этого он тебя перестает пугать.
Ну, так не все ж могут понять.
Не все могут понять. У нас же страх, как правило, завязан на
неспособности. На незнание и на неспособности.
Да. Страх завязан на незнание, это точно.
Вы сказали простой и понятный пример, который многих зацепит за живое. Автомобиль, да? Робот. Робот-автомобиль. Угу. Когда у нас появится такой робот-автомобиль, который нас отвезет домой, даже если мы не способны сесть за руль? А дома ждут? Надо ехать?
Ну, на самом деле, это речь уже... Во-первых, такие автомобили уже есть.
Нет, чтобы это было доступно. Да?
Для каждого.
Ну, для какого-то, да.
Ну, хотя бы для нас, жителей Петербурга и Москвы.
Да.
Ну, я надеюсь, что это те же 5 лет.
5 лет, и нас будут возить домой, даже если мы не в состоянии...
Более того, даже если мы не в состоянии адрес назвать.
Вот это да. Ну, значит, надо пробивать ваши аккаунты в соцсетях и узнавать, куда вы обычно ездите и откуда постите картинки.
Почему? Еще может быть это сетчаточка.
2022-2027. Вот в этот промежуток мы ждем всю эту красоту. Давайте мы вернемся к случаю, который нас сегодня познакомил. Это история с Facebook. Можно ли говорить, что этот случай подтверждает угрозы, о которых было сказано в куче фантастических фильмов и книг 20 века? То есть, собственно, то, что нас больше всех беспокоит. Они говорят между собой на своем языке. Мы их уже не понимаем. Мы их пока контролируем, но уже не понимаем.
Я думаю, что в этом нет ничего страшного, то есть, потому что это нормальное развитие технологий. Как я и говорил, использование внутреннего языка – это является, ну, наверное, одним из базовых подходов в разработке таких систем. Просто это идет явная разработка внутреннего языка или опосредованная. И что еще можно сказать? Значит, надо будет изучать эти языки. Может быть, будет новый предмет в курсе по IT-специальностям.
Выучи язык бота?
То есть открываешь рот и издаешь сигналы, которые, помните, при первых интернет-соединениях у нас шли.
Азбука Морзе, да.
Азбука Морзе, да.
Сергей, но самый ключевой вопрос, который волнует лично меня, у меня даже ладони становятся влажными. Когда же это произойдет? Когда роботы нас всех заменят, убьют? А то получается, что они нас заманивают, вот, чтобы мы в слепой вере в случайные деньги, например, прокачивали инфраструктуру для искусственного интеллекта.
Замайнинговые.
Да.
Как-то так, да?
Да, майнинг. Ну, могу всех успокоить. Значит, жизнь... не стоит на месте, ну или наоборот.
Так.
И до тех пор, пока специальность электрика не будет заменена на робота, ничего страшного не произойдет.
То есть главное не подпускать этих гадов к электричеству, правильно я вас поняла?
Да. А до тех пор, пока, например, электрик в нашем офисе может вырубить электричество, наши офисные роботы сегодня не опасны.
Сегодня не опасны. Но 5-10 лет. Вот этот...
А вдруг потом они как-то так раз-раз-раз и
проберутся? Я
думаю,
что мы просто будем периодически ситуацию мониторить, да, если скорости такие дикие, что то, что было невозможным 10 лет назад, уже реальность сегодня, да, действительно, дальше будет интереснее. Спасибо вам большое, Сергей. Чуть-чуть успокоили, позволили нам сориентироваться. С удовольствием напоминаю, с кем мы беседовали. Сергей Уласин, директор по разработке Acronis, создатель чат-бота Евгений Густман, который прошел тест Тьюринга. В двух словах, вы зачем этого бота создали? Потому что не все даже что такое тест Тьюринга знают.
Сейчас узнаем.
Тест Тьюринга — это тест между чат-ботами и людьми с целью определить или, наоборот, замаскироваться под человека. Задача соревнований заключается в том, что компьютер маскируется в ходе диалога под человека, под какую-то конкретную личность и хочет ввести человека в заблуждение, судью, с кем он общается, с написанной программой или с реальным человеком. Нам удалось пройти этот тест. Этот тест, кстати, был предложен Аланом Тьюрингом, выдающимся британским математиком. И мы всего лишь на 10 лет опоздали с реализацией его прогноза. Он считал, что роботы будут общаться как люди к 2000 году. А мы смогли это сделать в 2014.
Ольга Маркина здесь по-прежнему. Я Николай Нелюбин. С удовольствием представляем нашего следующего собеседника, основателя сервиса для аналитики и продвижения в мессенджерах. Комбот. Федор Скуратов. Федор, здрасте. Как вы нас слышите?
Хорошо слышу. Добрый день.
То есть вы тот самый человек, который с помощью роботов зарабатывает здесь и сейчас. Правильно?
Ну, не совсем. В нашем случае мы просто используем интерфейс чат-ботов для сбора информации. Сами мы на роботах не зарабатываем, вот, хотя бы потому, что нас интересуют живые диалоги живых людей. Но да, в какой-то перспективе мы хотим создать искусственного собеседника для групповых чатов.
Вот. Расскажите нам, пожалуйста, что это было в случае с Facebook, где компания не смогла справиться, и искусственный интеллект стал общаться сам с собой на непонятном языке. Вам страшно? Скажите, пожалуйста.
Нет, мне совсем не страшно. И мое мнение насчет того, что произошло, произошел просто интересный инфоповод, который было решено по какой-то причине или по неосторожности выдать наружу журналистам и сочувствующим. С точки зрения технологии не произошло ничего.
Расскажите, почему? Потому что мы, вот смотрите, два чайника. Чайник
раз
Коля,
и чайник Коля. Прочитав это, немного испугались.
Да,
и подумали,
нас...
что вот, например, вдруг неожиданно Siri моя возьмет, скачает какое-нибудь себе обновление и начнет, так сказать, тратить мои деньги. Ну, к примеру.
Да, ну, с точки зрения технологий есть два основных канала общения между собой различных сервисов, да. Есть подход, когда сервисы общаются между собой через API, то есть специальный язык запросов, который позволяет получать и обмениваться данными, ну, собственно, там, как любые сервисы, которые используют API Facebook, ВКонтакте и так далее, да, действуют.
Так.
По этому пути идет большинство сервисов, и уже появляются сервисы, которые объединяют в себе эти API и так далее. Это просто, ну, просто такой стандартизированный универсальный язык, который делают люди. Да? То, что случилось в Facebook, это как бы самописная API, которая придумывает сама сетка, да, нейронная, неважно, там, в принципе, программа сама пытается написать API для работы за другой программой, да, и это ничем не отличается от попыток заставить нейронные сети писать программный код. Это, в общем, оно и есть. Общение же на человеческом языке, да, даже на там условном, придуманном и так далее, это что-то вроде такого не очень удачного эксперимента. Попробуйте, если вы посмотрите на программирование, то и те, кто разбираются вообще в принципе в разработке и программном коде, знают, что были попытки создать язык программирования похожий на натуральный язык. Ну, чтобы там писали не функциями условными, да, и не писали всякие сложные и несложными переменными, а живым таким языком, чуть ли не русским. Нет, все эти попытки провалились, ничего из них не вышло. Почему? Ну, потому что математика, как бы, язык математики гораздо, и математических формул и так далее, он гораздо продвинутый и гораздо более, гораздо функциональней. Да? И когда роботы начинают общаться между собой на условно-человеческом языке, это в любом случае будет хуже, чем если они будут общаться языком формул. Они и так общаются языком формул, вопрос только, кто это пишет.
Федор, приведи нам простой пример самого распространенного на данный момент применения искусственного интеллекта. То, что есть у большинства или у многих, что это?
Искусственного интеллекта не существует. Существуют только некие самообучаемые более-менее системы, которые могут обучиться там до уровня полугодовалого ребенка, дай бог, и то нет. У искусственного интеллекта отсутствует, у систем искусственного интеллекта отсутствует фактически способность фантазировать. Они бинарные, у них есть либо один, либо да, либо нет. То есть вот всех промежуточных состояний, всех погрешностей, хаоса, все, что свойственно, в общем, человеческой психике, не существует.
Но это сейчас. И... коллеги за Кронис говорят 5-10 лет, и все будет так же, как у вас и у нас.
Есть две точки зрения вообще на то, что такое там свобода воли, человеческий интеллект и так далее. Есть первая точка зрения, которая все детерминирует, да, что мы тоже, в общем, довольно бинарные существа. И у нас просто куча...
Многие,
выборов.
Да. Например, я.
Вот на эту тему много... нейроэкономика много высказывается на эту тему. Согласно, вот если с этой точки зрения посмотреть, то да, наверное, 5-10, я поставил на 20 лет, к тому моменту, когда суперсложные системы научатся создавать, и в какой-то момент произойдет там... мы пройдем точку сингулярности, когда система будет сложнее, чем мы способны разобраться, чем человек способен разобраться.
Вы говорите 20 лет. То есть, если сейчас бояться нечего, все под контролем, то через 20 лет этот разговор уже будет не таким веселеньким, правильно?
Да, это первая точка зрения. А есть вторая точка зрения, которая гласит, что все сложнее, свобода воли существует, и человек, и человеческий мозг — это гораздо больше, чем набор просто алгоритмов. И так далее. Вот если с этой точки зрения судить, то нам ничего не угрожает. Это философский вопрос.
Ну что, друзья, мы продолжаем этот замечательный эфир в попытке понять, когда роботы за нами придут.
А может быть, они уже пришли, а мы этого не заметили?
Может быть, роботы — это уже мы. Помнишь, как там в старом анекдоте: «Алиса, почеши мне спину». Но это нельзя.
Нет.
Про робота Вертер. Есть отличный видеоролик, где робот Вертер под музыку Крафтверк нажимает капчу «Я не робот». Это очень смешно. Но мы сейчас будем говорить о другом. С удовольствием представляем нашего следующего собеседника. Сейчас я скажу, как зовут собеседника, потому что должен был быть один эксперт из ЭТМО, Андрей Фильченков, но Андрей нам перепоручил и выдал нам своего коллегу Сергея, сотрудника кафедры компьютерных технологий ЭТМО. Вот сейчас нам Сергей расскажет, как правильно звучит его сложная должность и какие у него отношения с искусственным интеллектом. Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Слушайте, а я знаю вашу фамилию, Сергей.
Моя фамилия Муравьев.
Очень приятно. Сергей Муравьев, ЭТМО. Кто же, как не ЭТМО, про искусственный интеллект нам может рассказать, как называется ваша лаборатория?
Наша лаборатория называется Международная лаборатория по изучению вопросов биоинформатики и искусственного интеллекта. В частности, я отношусь к отделению, которое занимается машинным обучением и искусственным интеллектом.
Вот, вы тот, кто нам нужен. Нам сегодня рассказали, что у Facebook начались проблемы с искусственным интеллектом, и они были вынуждены путем ампутации их решать. Да? Роботы сами с собой стали разговаривать на непонятном языке. Вам, как профессионалу, это было... интересно, это была действительно новость. Быть может, вы испугались, как и мы с Олей?
На самом деле в этом нет ничего сложного или страшного. Это техническая ошибка, которая возникла в процессе создания алгоритма, который ответственный за ботов, собственно, ботов, которые работают в Фейсбуке. Дело в том, что эти боты обучались на... выборках на языковых корпусах из английского языка, при том традиционного английского языка. Скорее всего, это был британский английский. Но дело в том, что языки у нас очень разнообразны, и очень много сленгов, слов, которые не индексируются, нецензурные слова, различные сокращения, всякие подобные вещи, и их система не учитывает. И система не может, так скажем, не воспринимает эти слова адекватно. Поэтому роботы создают так называемый свой язык. На самом деле это не свой язык, это просто вставки из того, чему робот научился, скажем так.
То есть вы хотите сказать, что случай с Facebook не подтверждает всех тех угроз, о которых было сказано в куче фантастики 20 века, что нам всем хана, когда роботы прокачаются?
Нет, в этом нет ничего, так скажем, совместимого с реальностью. Максимум, чему может угрожать создание продвинутого искусственного интеллекта, это рабочие места.
Ну, понятно, уже. Тут уже мы можем видеть такие примеры. Вот даже Сбербанк, который нам сегодня не раз упоминали.
Да, несколько сотен человек там потеряли работу, мы об этом говорили. А вы какой пример хотели привести, Сергей?
Ну, в Индии, в частности, вроде бы в одной юридической компании тоже происходит нечто подобное. Они создают искусственный интеллект под юридические нужды. И, соответственно, многие тривиальные операции, которые совершают юристы, они могут быть упразднены.
Хорошо. Самое главное применение искусственного интеллекта сегодня. Где его искать в 2017 году?
Ну, это распознавание изображений, медицина, биржи, всякие экономические инструменты. Ну, в частности, в автомобилях, вот, автопилот.
А про медицину уточните, пожалуйста.
Медицина, ну, может быть, вы слышали, что уже разработали алгоритм, который с большой точностью умеет определять раковые клетки.
Нет, пока по тканям, мы в неведении. Вот. Это новость какого года?
Ну, вообще, 16-го даже.
Нам стыдно. Как мы отстали от жизни.
У нас тогда отвалилась программа «Наука и техника», поэтому мы ничего не знаем. Расскажите нам, что это значит.
В общем, построили ученые, я не помню, из какого университета, они построили алгоритм, который умеет распознавать по снимку тканей, ну, под микроскопом, понятно, с большой хорошей точностью, они научились распознавать раковые клетки, соответственно, ставить диагноз.
Скорее, искусственный интеллект друг наш на данный момент.
Получается, что так?
А что будет завтра?
Скажем так, это система, которая может помогать человеку. Потому что вот многие говорят тоже, что ой, создадут какой-то искусственный интеллект, алгоритм, и нас уволят. На самом деле нет. Вот касательно медицины, я считаю, что это неправда. И подобные системы могут служить как помощник специалисту.
Можете себе представить специалиста, который в 70-м году закончил медвуз? Он скорее сломает эту историю, чем
будет
сможет,
в помощь ему она.
Чем сможет ей пользоваться?
Вряд ли.
Вряд ли. То есть человек в любом случае может...
Мне так не кажется.
Хорошо.
Хорошо. Давайте в будущее смотреть. Нам рассказывают про Китай. Я просто процитирую эту новость. Правительство заинтересовано в разработках. Китай планирует стать мировым центром искусственного интеллекта к 30-му году. Правительство КНР уже утвердило план из трех этапов по развитию и внедрению соответствующих технологий. Китайцы впереди планеты всей. Итмота, когда же будет попадать в эти заметки?
Ну, я, честно говоря, не знаю. У нас тоже ведется множество разработок в нашей стране. В частности, наша лаборатория сейчас, но это пока только стартовый проект. Мы хотим заниматься рекомендацией, точнее, не рекомендацией, а определением патологии стоп человека.
Как интересно. Чтобы выявить что? Чтобы выявить?
Чтобы выявить патологию стопы и, соответственно, порекомендовать человеку наиболее подходящую для него обувь.
То есть, хорошая мы говорим идея. О том, что ИИ в Российской Федерации, перспектива, это в первую очередь медицина.
Не в первую очередь, но это я привел как пример. На самом деле Сбербанк тот же самый активно развивает это направление и достаточно успешно.
Сергей, а давайте попробуем заглянуть в ближайшее будущее. Что нас ожидает? Какие инновации от искусственного интеллекта? То есть, ну вот лично, например, у меня что в ближайшую пятилетку появится, чему я буду радоваться?
У вас лично или в вещах, которые вас окружают?
Ну, вот и лично, и вещи, которые...
То, с чем
которые,
будем
да,
мы взаимодействовать, да?
Ну, например, персонализированная реклама, притом не в интернете, а в реальной жизни.
А, вот про это я слышала. «Умный город» это называется, да, про это?
Да, «Умный город», да.
То есть я еду на машине, и мне говорит щит рекламный: «Оля, например, ты хочешь клубники? Вот она, за углом заверни».
Ну, главное, чтобы не клубнички, потому что если ты будешь идти с ребенком, да, ему это может не очень понравиться.
Да, ну вот, собственно, так, умная реклама.
Умная
у нас будет...
реклама, бог с ней с рекламой, она вот у меня по умолчанию в игноре, я вообще на нее не обращаю внимания. А что еще?
Умный дом, ну он уже, собственно, сделан, да, просто да. Он еще не широко развит у нас. Также различные системы в автомобилях, которые все более и более совершенствуются.
То есть автомобиль, который будет меня возить домой... собственно, в любом
состоянии.
Ну,
это к 2025 году, наверное, а ближайшее будущее, ну, вот, например, вот в BMW, последней модели BMW, вы можете по жестам совершать различные операции на вашей консоли, на бортовом компьютере.
Совершать-то они могут, BMW мы купить себе не можем. Когда это будет на отечественных автомобилях? Что вы знаете?
Ну, на отечественных ничего не могу сказать, к сожалению.
К сожалению, ничего.
Может быть, в данном случае, к счастью.
Хорошо. Еще один момент важный. В последнее время у нас все заболели вслед за президентом, как сказал вице-премьер Шувалов, криптовалютами, цифровой экономикой. У нас роботы сейчас нас всех заманивают майнингом, чтобы мы в слепой вере, в случайные деньги прокачивали их инфраструктуру в конечном итоге для искусственного интеллекта. Вот, вот где заговор, правда же?
Ну, я с этим не соглашусь. Мне кажется, это как... это своего рода пирамида. Как в средние века в Голландии была пирамида с тюльпанами, как бы у нас в 90-е годы была пирамида с МММ. Мне кажется, что это когда-то лопнет. На самом деле это уже пошло на спад. Это, если посмотреть курсы, курс биткоина немножко спадать начинает.
Биткоин, дедушка... уже такой, пожилой. Там много внуков.
Ну, скажем так, криптовалюты как таковой.
Не верите вы, как сотрудник ЭТМО, в будущий криптовалют?
Мне кажется, что мировые, так скажем, финансовые центры не позволят развиваться этой системе.
Если они не смогут их оседлать.
Ну, возможно, но я, честно говоря, у меня противоречивое мнение касательно вот этих валют. С одной стороны, да, это клондайк, это новые возможности, новое экономическое, фактически новое экономическое пространство своего рода, но я не уверен, что этому дадут развиваться.
Слушайте, и вы третий собеседник, который нас успокоил по поводу кошмаров завтрашнего дня. Судный день отменяется.
Мне да, кажется, но еще и, кстати, сильно порадовали вы нас, Сергей, потому что понятно, что отечественные разработки, они, собственно, проводятся. И более того, проводятся, я так понимаю, на уровне остальных?
Было бы понимание во всей стране, как у ИТМО, во что нужно вкладываться, и тогда действительно все будет хорошо.